Павел Лимонов, «Вдовы одного дракона». Пролог. Еще одна вдова. Северин не любил белые лилии, и я попросила унести их из зала. Распорядитель погребального дома поднял вазу. Только тогда я поняла, что запах цветов моему мужу уже не помешает. Хотела остановить человека, но он успел отойти. На возвышении у дальней стены расстелили темный плащ Северина. На нем стояла серебряная обрядовая чаша со сломанным наручем. Рядом стоял узкий ларец, в котором после прощания должны были захоронить обе вещи. За 8 дней поисков больше ничего не нашли. Я узнала наруч по латунной заклепке у застежки. Весной Северин собирался отдать его Шорнику, но все откладывал, и в конце концов я сама поменяла истершийся ремешок. Кожа была жесткая, я исколола пальцы. Он тогда взял мою руку, поцеловал подушечку большого пальца и сказал, что без меня давно пропал бы. Теперь ремешок свисал из чаши. Он остался цел. «Вам лучше сесть, госпожа», — тихо сказала Тильда. Я позволила ей расстегнуть мой плащ, но перчатки оставила. Без них руки казались слишком голыми. Я и так с утра трижды проверяла, на месте ли кольцо. Оно было на месте. Узкий золотой ободок, темная бронзовая вставка, частица драконьей чешуи. Северин подарил ее мне перед венчанием, 14 лет назад. Тильда забрала плащ. Я села, разгладила юбку. Черное платье было тесноватым под грудью, и мне пришлось расстегнуть верхнюю пуговицу, прежде чем я смогла дышать ровно. Северин 8 дней оставался для меня человеком, который задержался в дороге. Я просыпалась от звука повозки на Медной улице и прислушивалась, не повернули ли к нашим воротам. Управляющий мужа, Бастиан Крес, говорил, что штормовой ветер отбросил дракона к скалам. Он видел падение и спустился к берегу, едва позволила погода. Я несколько раз просила повторить рассказ, надеясь услышать что-нибудь, что позволило бы продолжать поиски. Я видела, как Северин поднимался над нашим двором в такой ветер, что Тильде приходилось ловить белье у ограды. Я помнила, как легко он уходил вверх, и никак не могла представить его под водой. Световые камни в нишах ярко освещали зал. Мне казалось, всем видно, как я сжимаю губы. Я сняла правую перчатку и спрятала ее в левую ладонь. Ко мне подошел Крес. «Почти все собрались, госпожа Ровель. Если позволите, я скажу распорядителю, что можно начинать». Я посмотрела на плащ. Ворот был загнут внутрь. Северин никогда не оставлял его так, говорил, что потом сукно неприятно трется о шею. «Подождите минуту». Крес отвел глаза и отступил. Я поднялась, чтобы расправить ворот, и услышала за спиной женский голос. «Простите, мне сказали, здесь прощаются с Северином Ровелем. Я приехала из Орсы. Где я могу оставить вещи?» У входа стояла незнакомая женщина в темном дорожном платье. На подоле засохла грязь, перчатки она держала вместе с кожаной папкой. Несколько прядей выбились из прически и прилипли к вискам. Распорядитель указал ей на боковую дверь, но женщина уже смотрела на возвышение. Она прижала папку к груди и сделала несколько шагов вперед. «Это его наруч?» Я остановилась у чаши. «Да». «Вы знали моего мужа?» Она перевела взгляд на меня и несколько мгновений смотрела, не отвечая. «Что вы сказали?» Я повторила вопрос. Женщина оглянулась на распорядителя. «Мне нужно поговорить с тем, кто устраивал прощание. Я жена Северина Ровеля. Почему место супруги занято?» Тильда приблизилась ко мне. Я почувствовала ее руку у своего локтя, но тут же высвободилась. Незнакомка могла ошибиться. В Вёльдине было несколько погребальных домов, а Северин — не единственный мужчина с таким именем. «Меня зовут Агата Ровель. Я устраивала прощание со своим мужем. Возможно, вам неверно объяснили дорогу». «Северин Ровель — торговец огнекамнями», — сказала женщина. «Дракон с бронзовой чешуей. Я получила гильдейское извещение о его гибели у морского перевала». Я посмотрела на Креса. Он стоял совсем близко, и медленно складывал руки перед собой. «Госпожа Ворн», — начал он, — «вы с дороги. Позвольте сначала проводить вас в отдельную комнату». «Так вы ее знаете?» — спросила я. «У госпожи Ворн были дела с вашим супругом. Сейчас неподходящее время для объяснений, Агата. Здесь люди, и нам следует». «Мое имя Инесса», — перебила женщина. «А брак с вашим хозяином вы тоже считаете делом, господин Кресс?» Больше я не могла убедить себя, что она перепутала адрес. Рядом с нами перестали разговаривать. Мне захотелось сесть, но кресло оказалось за спиной Инессы, и просить ее подвинуться я не стала. Она раскрыла папку и достала плотный лист с восковой печатью. Свидетель своей брачной книги Орсы. Я взяла его, чтобы получить вещи мужа и узнать о погребении. «Можете посмотреть»,